Радиоканал «Радио Рекорд ФМ Пермь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-59-10-27. Выдано 21 мая 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
Каждый вторник в 20.00. Вечерний разговор с интересными гостями и ведущими нашего города на волнах «Радио Рекорд». В компании Ирины Зыковой ни один вопрос не останется без ответа.
Добрый вечер, дорогие мои друзья. Сегодня вторник, 22 сентября. На часах ровно 20.00. Вы на 104.7 FM. У микрофона я, Ирина Зыкова. Гости студии у меня сегодня это Ксения Офицерова и Ольга Скворцова. Они представляют школу дрессировки «Умничка». Это школа для животных, то есть для кошек, для диких зверей. То есть будем говорить сегодня целый час о наших любимых питомцах. И, возможно, даже о тех животных, которые, в принципе, и не должны быть чьими-то питомцами. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
Так тоже можно, да. Давайте начнем сразу. Вот на самом деле у вас такое заявление, что вы дрессируете кошек, собак, диких животных. Вот на самом деле есть такое мнение, что если вот мы начнем с собак, да, что некоторые породы особенно поддаются дрессировке, да, а некоторые вот совсем нет. Если мы про собак, то есть самое банальное это пудель, что приходит на ум, да, это цирковая собачка. Но я сейчас сразу же хочу сказать такой момент, что у меня было мнение, что порода Джек Рассел это самая дрессировка, которая поддается дрессировке, такая порода. Оказывается, нет. И на самом деле, вот развейте вот это, может быть, миф, что зависит ли сама дрессура все-таки от породы непосредственно или все-таки от души животного? Кто будет, Ольга, ты?
Да, буду я отвечать.
Так.
Значит, смотрите, тут немножко неверна сама постановка вопроса.
Так.
Обучаем мы, если мы берем именно вот породы собак, обучаем все породы. Угу. Но у каждой породы есть свои собственные нюансы, в соответствии с которыми она должна обучаться.
То есть там какая-то коррекция в процессе, видимо, идет?
Там даже не то, чтобы коррекция идет в процессе, там нужно учитывать породные особенности характера собаки, чтобы правильно подобрать методы работы с ней. Все собаки разные, все породы разные. Скажем, вот привели пример пуделя. Пудель, он более ориентирован на человека, он более ориентирован на взаимодействие с человеком. Ему очень хочется взаимодействовать, играть, общаться. Mm-hmm. Вот самый главный нюанс – это общение с человеком, он этого ищет. Если, например, мы возьмем породу тибетский мастиф, вот, да.
Он хочет полежать, наверное.
Тут, ну, даже не то, чтобы он хочет полежать, это собаки, которые воспринимают человека как равного себе. Вот. Mm-hmm. И с ними, например, как-то вот заставить их делать что-то не получится. С ними надо только договариваться, только искать компромиссы. Потому что если тибетский мастиф вбил себе что-то в свою большую пушистую голову, то очень тяжело из этой головы потом вот это вот неправильное выковырнуть.
А, кстати говоря, есть вот такое понятие, что когда уже точка невозврата, так скажем, пройдена, и когда уже животное, оно уже, в принципе, ну, не поддастся дрессировке, вот когда стоит уже начать какой-то план составить для того, чтобы животное радовало всю семью?
Ну, вообще, конечно, большую роль играет возраст, на самом деле. Так большую роль играет возраст, то есть чем раньше начата дрессировка, тем лучше. Чем позже начата дрессировка, тем больше у собаки уже жизненного опыта, в соответствии с которым она корректирует свое поведение. Вот, жизненный опыт она накапливает, скажем так, немножко, можно сказать, независимо от человека, какие-то свои выводы делает. Вот, и нам потом очень трудно на эти выводы влиять.
Ну, а что касаемо кошек, мне просто интересно, вот, кажется, все за таким вопросом, да, задаются. Неужели кошка может поддаваться дрессировке, кроме нашего великого Куклачева? То есть, что можно, с какой целью, в принципе, люди хотят дрессировать кошку? Просто даже интересно.
Ну, опять я отвечу.
Давай, Оль, давай, вот что касаемо вот именно вот этого момента, давай заканчивай, вот именно ты будешь все это рассуждать.
Да, хорошо. Вот, значит, что касается кошек. Кошки дрессировки поддаются. поддаются. Но опять же, мы учитываем нюансы поведения, нюансы характера кошек.
А порода кошек играет роль в этом смысле? Потому что я знаю, что именно уличные наши, да, дворовые кошки, они как раз более такие смышленные, будто бы, ну, не такие вальяжные, как, допустим, британские, русские.
Вообще, скажем так, я буду говорить, исходя чисто вот из своего собственного опыта работы с кошками. В принципе, порода роли не играет.
Угу.
Вот. Играет роль в данном случае индивидуальные особенности животного. Потому что кошка, она все-таки... Вот, кошка — это не собака, она человеку не служит. Она рядом с человеком живет.
Так вот.
Вот.
Почти добытчица.
Да, можно и так сказать. Поэтому, грубо говоря, если кошке с вами интересно, интересно взаимодействовать, интересно, ключевое слово «интересно», тогда она будет делать то, что вы от нее хотите.
А если нет, то напакостит в тапки.
Ну, бывает и такое.
Вот есть, кстати, какая-то дрессура для того, чтобы можно было вот именно вот этот момент, потому что я знаю, что многие страдают, и я в том числе, от кошек, которые именно вот пакостят дома. Что бы ты ни делал, вроде бы все ведь хорошо, никто не обижает, никто не теребит, да, казалось бы, можно на это свалить, да, что типа терроризируют, там еще что-то. Вот она таким образом показывает свой характер. Есть ли какие-то действенные способы, ну, такое я слышала, сыпать красный перец на места, где она напакостила, или там, допустим, валерьянки налить. Вот такие бытовые примеры какие-то можно нам советы, я бы даже сказала.
Да, способы есть, способы, вот они реально бытовые, но они работают. Ну вот, например, я, честно, я не знаю, как это работает, но у меня срабатывало всегда.
Так.
Положить вот на то место, где кошка пытается вот ходить в туалет, положить стеклянную банку, наполовину наполненную водой, положить на бок. Я не знаю, как это работает, но в окрестностях этой банки кошка в туалет ходить не будет.
Интересно, первый раз такое слышу.
Вот. Насчет красного перца тут, конечно, опасно, потому что можно нечаянно животное оставить без обоняния. Вот, это,
ну,
это
когда животное пакостит, мне кажется, многие люди, это уже отходит на второй план.
Вот, что еще хорошо действует? Хорошо действует на некоторых кошек.
Скотч, может быть, постели.
Скотч, да, скотч двухсторонний, вот когда лапы прилипают, ой, как неприятно, больше туда не пойду. Хорошо действуют цитрусовые, то есть вот эти вот корки апельсиновые, лимонные, опять же, вот они хорошо действуют. Что еще можно делать? Ну, там уже дальше просто...
А гонять можно вообще гонять? То есть вот на месте преступления я слышала такое мнение, что если наказывать животное любое, то его нужно прямо в момент преступления, так скажем. Если вы его потом, когда пришли домой, увидели там какие-то дела, да, это уже будто бы вы просто злой хозяин, вернулись с работы и наподдавали своим...
Да, это верное убеждение, потому что... Если, скажем так, если наказание произошло не в момент
преступления,
да, то животное просто не поймет, а за что его вообще наказывают. Особенно если вы пришли с работы и обнаружили там вот у себя вот чего-то, какие-то непотребства, да. Вот. Потому что, грубо говоря, после совершения вот этого непотребства животное успело еще кучу всего натворить. Вот. Ну и как бы и она не поймет, а за что наказывают? Вот,
и, кстати говоря, еще я быстро, Оля, хочу у тебя спросить, потому что у меня куча вопросов, надо много задать, да. Вот сам момент наказания. То есть я слышала, что нельзя, в принципе, как бы бить животное. Если его бить, то нужно газеты, чем-то таким шумным, как бы больше, чтобы испугать даже. Не то, что, как бы не для того, чтобы причинить именно какую-то физическую боль, да, а именно вот напугать. Вот в этом есть правда?
Если говорить вот о наказаниях, конкретно вот о таких наказаниях, можно сказать, механических, физических, то все-таки ключевой момент здесь не воздействие физическое, а воздействие психологическое. Ключевой момент – психологическое давление. Ключевой момент – это вот этот вот большой, рычащий, недовольный человек, который всячески показывает своей собаке или кошке, что вот она сделала чего-то не того. И это надо немедленно либо устранить, либо исправить, либо больше так никогда не делать.
Так, друзья мои, вы знаете, у меня сегодня в гостях очень интересные девушки. Это Ксения Офицерова и Ольга Скворцова. Представляют школу дрессировки «Умничка». Ксения, вот смотри, вот ты специалист уже в этой работе, да, с собаками и вообще с животными более 10 лет кинолог. На самом деле, вот просто как бы через тебя прошло огромное количество животных и пройдет еще и так далее. Вот что касаемо диких животных каких-то, да, то есть, ну, не свойственных, ну, так, на бытовом, то есть не каждый день. Какие ну, вот приходилось животных видеть, и что с ними хотели сделать? Как выдрессировать-то?
Ну, по диким животным у нас больше все-таки работает Ольга. У нее большой опыт работы именно потому, что она работала и в зоопарке, и работала с дикими животными типа тигров.
Вау,
работала в питомнике енотов. То есть я больше все-таки занимаюсь непосредственно собачками и именно спортивное направление и непосредственно приюты.
Вот, что касаемо, кстати, приютов, да, между прочим, получается, что касаемо вот этих собак, которые попали в приют по каким-либо причинам. Вот мне просто, я конечно, как бы догадываюсь, что какие у них основные, да, проблемы. Вот, а какие чаще у них проблемы в, ну, характере, кроме, конечно же, доверия человеку или там какой-то страх, прямо вот испуг. С чем приходится с ними?
У таких собак основная проблема — это все-таки генетика. То есть мы очень много проблем получаем именно из-за того, что собака, скажем так, генетический брак. То есть когда, к примеру, у нас работает заводчик, там вяжет суку, да, сука оберегается как беременная женщина. То есть достаточно еды, укрытие, тепло, минимум стрессов. Когда у нас все-таки уличная собака, это и где-то пнули, ударили, погодные условия злые, еды не хватает, укрытия нет. Это все, соответственно, передается на плод. То есть и мы имеем на выходе то, что имеем. То есть это невротики, агрессоры, это психически слабые собаки,
трусливые
даже, собаки, да. То есть здесь есть, конечно, процент собак, которые, скажем так, адекватные, но этот процент очень маленький.
Ну, мне кажется, в этом случае, я, кстати говоря, все чаще замечаю на улицах, я живу просто на Парковом, и у нас парк рядышком, я очень часто замечаю людей, которые ходят именно с дворовыми собаками, потому что это как бы своего рода мода такая, да, сейчас, что люди берут это всех животных из приютов и так далее. И мне кажется, как раз именно терпение и любовь, вот эта вот защищенность, да, вот это, мне кажется, дают свои плоды, или все-таки тоже не всегда?
Во-первых, надо все равно людям готовиться перед тем, как они собираются взять собачку, даже из того же приюта. То есть надо готовиться, надо прорабатывать, скажем так, план дальнейших действий, надо думать о том, какие могут быть последствия, а последствия будут непременно. Это не всегда погрызанные обои, где-то уничтоженные провода или обувь. То есть человек должен быть к этому готов морально. Поэтому если, допустим, берется взрослая собака из приюта, это всегда надо учитывать возраст и надо учитывать жизненный опыт животного, который он уже получил. То есть это может быть неудачный первый хозяин.
Или, там, может быть, взяли, снова отдали, там еще
да,
что-то.
Это, да, это тоже накладывает свой отпечаток именно на психику животного, и это очень сложно потом из головы искоренить.
А, кстати говоря, вот сейчас такой у меня вопрос, вот что касаемо именно дворовых собак, которые из приюта, да, люди берут, вот что касаемо ошейников и намордников, это же собаки, если взрослые, они никогда в жизни не ходили на поводке и все такое. Как их приучить, то есть они легко ли вот на эти, ну, получается?
Если собака хорошо идет на контакт, если собака доверяет своему хозяину, то, в принципе, здесь проблем не возникает. Но в любом случае надо понимать, что приучение к амуниции, к правильной амуниции, надо либо с инструктором проводить, либо у нас сейчас очень много видеоуроков на YouTube, различные онлайн-школы, то есть это тоже может помочь. Ну, самый такой распространенный пример, да, то есть приучить щенка, допустим, к ошейнику. Там делаем петельку из этого ошейника и одеваем тихонечко на шею собачки, снимаем, даем вкусняшечку. То есть показываем, что данный предмет у нас не опасен, не несет никакого страха, ужаса. Это просто ошейник. И просто к нему надо привыкнуть. Смотрите, тебя еще кормят за это.
Или там это, пошли гулять, да, значит. То есть это ура-праздник.
Ура-праздник, да, конечно. Пойдем на праздник.
А, кстати говоря, вот у вас курс «Я идеальный хозяин». А на самом деле, я считаю, что очень многие люди должны... То есть не многие, а все, которые заводят собаку любой породы. Потому что многие считаются, что если маленькая собачка, это тоже у нас мода, да, пошла, давно уже идет, что маленькая собачка, значит, проблем меньше. В общем-то, что такого там, ну, на руках сидит, в сумке там еще где-то. На самом деле, собачка для того, чтобы даже вам самим было комфортно и окружающим рядом с вами, необходимо пройти вот этот курс, ну, без разницы, у девчонок пройдете вы или нет, но все-таки отнестись серьезно, потому что многие люди, покупая собаку, даже хоть большой породы, вы покупаете щенка, но она же имеет свойство расти.
Да.
Вот, что касаемо этого курса, расскажите, что он дает и что люди получают на выходе? Значит, сколько он длится, главное?
Значит, смотрите, у нас есть два курса. Вот про курс дрессировщика мы немножко позже его затронем, потому что это более обильный курс. Курс «Я идеальный хозяин» — это разовая, так сказать, консультация именно работы с хозяином.
А, психология чисто.
Да, то есть, когда человек заводит собаку, если человек открыл книжку и почитал, что это за собака, как ее воспитывать, это уже, конечно, плюс. Но у нас сейчас очень много есть ненужной лишней информации, которая, скажем так, дается так, фоном. То есть этот курс «Я идеальный хозяин» позволяет нам объяснить человеку именно нужные нюансы, которые он уже может применить на практике со своей собакой. То есть мы фильтруем информацию и даем только нужные.
В принципе, это можно за один раз.
Это да.
А потом уже можно с вами быть в контакте, там, допустим,
да, конечно. Мы помогаем и поддерживаем своих друзей и клиентов на удаленке. У нас консультация данная «Я идеальный хозяин» на 3 часа, потому что информации много, и первый час это как минимум знакомство с хозяином.
Вот, я как раз хотела сказать, что вы сами, когда вот к вам приходит человек с собакой, вы понимаете, что человеку нужна помощь? Ну, дрессура самому.
Обычно с хозяином проблемы-то основные возникают, потому что собака и без нас умеет сидеть, лежать, стоять, дай лапу. Мы, как дрессировщики, являемся проводниками перевода с человеческого языка на собачий. То есть мы переводим людям, как... Чё собачка-то от вас хочет в итоге?
Да, на самом деле. Вот, а что касаемо, кстати говоря, вот еще диких животных, вот, Оль, я хотела его вот спросить, как бы это у тебя... Вот тигры, да, мне прямо вот это так засело, слушай, про тигров. Казалось бы, кошка, да, тоже кошка, но ты говоришь о том, что ее, в принципе, как бы сложно починить и так далее. Но тигров-то ведь в цирке, ой-ой-ой, как дрессируют. И у некоторых так сложилось, что многие считают, что дрессировщик это что-то страшное. Это что-то с палкой, это что-то с электрошокером. То есть чем вообще пользуются дрессировщики?
Ну, вообще, на самом деле, дрессировщик это не что-то страшное, это... Дрессировщик это в первую очередь хороший психолог. Потому что по-другому, ну вот как найти общий язык с существом, которое не говорит на твоем языке? Вот как? Тем более все животные, они общаются на языке жестов. Язык жестов разный у всех. У собак и кошек один и тот же жест может означать разное.
Даже виляние хвостом у кошки и у собаки, это разное настроение.
Вот. То есть дрессировщик, нет, это не страшный зверь. Дрессировщик должен понять, во-первых, животное. Он должен понять его характер. Он должен понять его страхи, чтобы в процессе работы животное не напугать, то есть создать ему максимально комфортную среду. Вот. Что касается конкретно тигров, я работала с тиграми, я работала со львами. Вот, в первую очередь, вообще с чего начиналась работа? Работа начиналась в первую очередь с наблюдения за животным. Как оно двигается, как оно общается.
Как
что...
оно смотрит на тебя.
Да, как оно смотрит, что оно любит, что оно не любит. То есть тигр, например, он меня воспринимал вообще изначально как врага. Вот. Он меня пытался всячески напугать, всячески прогнать.
Ну как, не жертву, вот. Это уже хорошо.
Ну да, он не воспринимал меня как жертву, но воспринимал вот как врага. Вот. И у меня заняло достаточно долгое время с ним не то чтобы подружиться, а найти общий язык. То есть показать, что я не опасна, а если со мной взаимодействовать, то вообще на самом деле жизнь-то прекрасна, еще и мясо дают.
Еще и аплодисменты.
Да, еще и аплодисменты.
И вот я, знаешь, хотела, вот ты же такой момент сказала, что нужно смотреть и наблюдать. Но я хочу вот такую тему задеть, все-таки такое маленькое, будто бы, казалось бы, отклонение, но как не стоит смотреть на животных? Я знаю, что не стоит смотреть им прямо в глаза. Это считается плохо. Да. Для человека может кончиться.
Да, да.
Что еще не нужно делать?
Ну вот, да, у животных своеобразный язык тела. Они не говорят на нашем языке, но мы можем говорить на их языке.
Так.
Самое основное, да, не стоит смотреть животному прямо в глаза. Прямо в глаза – это вызов, это грубость. Это все равно, что если бы вы к человеку, например, на улице, к незнакомому абсолютно подошли бы, толкнули его в грудь и сказали: «Эй, ты, пойдем выйдем».
Ты на меня, да?
Да, да. Вот. Угу. На их языке это звучит именно так. То есть животное, скажем так, мягкого характера, не отрывая от вас глаз, попробует ретироваться. Животное более сильного характера поднимет хвост и сделает шаг в вашу сторону, обнажая зубы. Ты хочешь подраться? Давай подеремся.
Ну, это же касаемо собак, а вот кошек, допустим, я опять все о своих, как говорится, пряниках, да? То есть вот у меня кошечка. Когда я на нее смотрю и начинаю ласково, она вот опять по интонации, понимаешь? Даже когда я... Слышу, она мяркает, я так и цыкну, она все, сразу замолкает. Но когда цыкнет, допустим, как бы даже вот мой муж... Она продолжает мяргать, ты понимаешь?
Ну, это уже, тут уже не только взгляд, тут, во-первых, взгляд и голос, это целый комплекс раздражителей.
Вот, то есть я ее раздражаю?
Да, да. Раздражаются рецепторы у животного, нужные, слуховые и зрительные. В данном случае, скажем так, у животного всегда есть хозяин, и этот хозяин всегда один. Даже если большая семья. Да, даже если большая семья, все равно хозяин один, и именно за ним последнее слово. Все члены семьи могут сказать кошке «перестань орать».
Да.
Но когда это скажет хозяин, только тогда кошка замолчит.
Вот это факт. Слушайте, у меня именно так происходит с кошкой. Серьезно. Ну, на самом деле так. Вот. А что, вот, кстати говоря, да, еще очень хорошее, потом, Ксения, у меня буду тебя мучить я. Готовься пока морально, потому что вопросов море. Вот, что касаемо, вот опять же, да, казалось бы, очень мы часто замечаем на улице, тоже вот обращаю внимание всегда, когда, казалось бы, юная такая, ну, такая хрупкая девушка идет с очень серьезной собакой. И так все, как бы видно, что у них полный контроль, полное взаимопонимание. И это вот опять же стержень, да, и даже может идти взрослый мужчина, даже весомый по весу, да, и у него, ну, то есть не будет как бы дружбы, вот. Вот это все-таки внутренний стержень, что вот это происходит?
Да, это внутренний стержень, очень важно, чтобы он у человека был в наличии. И наличие вот этого самого стержня, оно не зависит от пола и возраста.
И от веса, видимо, да?
И от веса тем более.
Ну, просто на меня-то ух-ух-ух. Если что.
Вот. То есть легче всего на самом деле работать с теми хозяевами, которые вот, у которых этот стержень есть. В первую очередь, это человек, который знает, чего он хочет. Вот. То есть, да, у него в силу, скажем так, жизненных обстоятельств не было, например, никогда опыта общения с животными. Но, грубо говоря, за этим люди к нам и приходят. Вот. Мы им помогаем найти общий язык с их животными. Но если вот этот стержень есть, и хозяин готов работать, и хозяин готов доносить до своего животного, что он от него хочет, нам намного легче работать.
Дорогие мои друзья, в гостях у меня сегодня Ксения Офицерова и Ольга Скворцова. Они представляют школу дрессировки «Умничка». В соцсетях можно их поискать, обязательно даже позадавать вопросы. Если вдруг у вас какие-то проблемы с вашими животными, без разницы, кошки, собачки, хомячки, в общем, даже тигры, друзья мои, представляете, у нас ведь и такое бывает, просто мы не знаем. Вот, у микрофона я, Ирина Зыкова. Запись эфира можно будет сегодня послушать ВКонтакте, «Жемчужина светлая», меня ищите. А мы продолжаем, и дальше будет только интереснее. Ксения, вот смотри, что касаемо, допустим, вот именно как бы животных собак, с которыми ты непосредственно работаешь. Вот чаще всего, когда приходит к тебе хозяин человек, то есть они с какой проблемой приходят? То есть что бы им хотелось изменить?
На самом деле разные проблемы. Кто-то приходит вовремя, так сказать, когда мы взяли щеночка, вот нам 2 месяца, скажите, пожалуйста, когда нам приходить на дрессировку. То есть это самое такое правильное поведение хозяев, то, что они заранее, да, они озадачиваются вопросами заранее. Основные проблемы, это, конечно, больше коррекция агрессии, то есть это тогда, когда уже у собаки есть какой-то опыт, либо воспитание было подобрано неправильно, приходится сталкиваться именно с агрессией. Есть проблемы, скажем так, невротического характера. То есть, когда собака боится грозы, грома, мимо проезжающих машин.
Вот салютов.
Салютов, да. То есть, вот сейчас я работаю с собачкой, которая боится идти до мусорки и обратно к подъезду. То есть, бывают даже такие случаи. Вот мы работаем, чтобы собачке показать, что проход к мусорке – это не так страшно.
А сколько, кстати, вот это вот примерно занимает такой в среднем вот этот, ну, грубо говоря, корректировка поведения или как это называется?
Тут все очень много зависит от собаки.
А вот смотрите, допустим, вы поработали с собакой раз, два, три, ну, с хозяином, да? То есть вы же даете какие-то рекомендации хозяину, чтобы он без вас точно так же как бы сумел справляться с этим и всей семье. Потому что вроде бы, допустим, бывает так, что вы все, значит, все хорошо, как только вы ушли, все. Все встало на свои круги неприятные и опять пошла.
Но мы изначально все равно обучаем больше хозяев. То есть у нас даже девиз «Послушная собака, счастливый хозяин».
Конечно.
И основная работа, мы всегда людей предупреждаем, ложится непосредственно на них. мы уйдем, а собака жить вам 24 на 7. И вам
24 и плюс 7 лет.
Да, и вам надо уметь справляться. Поэтому есть специальные методы, когда мы, к примеру, если собака в руки к нам не дается, мы дрессируем собаку руками хозяина, тем самым обучая их двоих. Угу. То есть мы обучаем хозяина, хозяин обучает собаку.
А были случаи, когда вот вы реально боялись подойти к собаке, там, допустим?
Ну, инстинкт самосохранения у нас есть, да.
Ну, серьезно, да? Это какая порода чаще всего?
Это здесь независимо от породы, здесь именно зависит от психотипа животного. То есть есть собаки-агрессоры, есть собаки-маньяки, так скажем, да. То есть это собаки, которые, вы знаете, вот как у людей бывают тоже там глаза стеклянные, да. Mm-hmm. У собак бывает точно так же. И вот здесь ты не понимаешь, во-первых, как собака себя поведет, потому что есть какой-то щелчок в голове, который срабатывает, и ты не можешь его прочитать.
А бывали случаи, когда вы рекомендовали, что прямо вот совсем не перевоспитать абсолютно, какую-то грань собака перешла? Кстати говоря, вот у меня сразу такой вопрос, один из двух, друзья, как обычно, я в своем репертуаре. В общем, например, если собака, вот считается такое, если собака укусила хозяина или искусала прямо, то это уже очень плохой звоночек, и в этом случае тут надо прямо вот... как-то действовать незамедлительно.
Здесь уже надо просто бежать уже и делать, корректировать. Надо обращаться сразу к специалисту. Потому что только специалист, во-первых, проанализирует, чем это вызвано, определит источник данной проблемы и уже скажет, решаема она или нет. Были случаи, когда мы были вынуждены рекомендовать собаку усыплять, потому что данные животные являлись просто социально опасными не просто для хозяина, уже для окружающих. И это на самом деле очень страшно и не всегда приятная работа, скажем так.
Да, я согласна. А вот у нас есть время до федеральной рекламы, друзья. Про шпицов. До начала эфира Ксения поделилась такой историей про шпицов, когда шпицы такие деловые на руках у своих хозяев, а сами-то гавкать-то готовы только вот на руках, кстати.
Да, у меня была клиентка, которая обратилась ко мне со шпицами, у нее их три, и получается, у нас были, конечно, там с двумя остальными проблемы, но... Основная проблема шла от первой собачки, которая постоянно лаяла, огрызалась, делала выпады на мимо проходящих собак, тем самым провоцируя конфликт. Вот именно вот как раз вот пойдем разберемся. И реакция хозяйки была такая, что она брала собачку на руки.
И спасала ее.
И спасала якобы ее, но собачка, получается, подставляла хозяйку-то под удар.
И вот этих двух тоже собачек.
Ну да, то есть, ну основная это ведь, получается, собачка манипулировала хозяйкой.
Так, и как вы вышли из положения?
Я просто запретила хозяйке брать собаку на руки. И говорю, вот она вот лает у вас на земле, вот пусть она вот здесь вот лает, пусть она разбирается здесь своими проблемами сама. Как только собачка... Понимаете, есть у животных такое понятие согласование. То есть этот поворот головы, вот посмотрели вот на хозяйку, типа, а я правильно делаю? И хозяйка типа, да, ты молодец, как бы, или наоборот, нет, так нельзя. И вот здесь, когда вот она вот сделала выпад, она вот сделала вот это гав-гав-гав на собачку, она посмотрела так на хозяйку, типа, ну что, на ручки ты берешь? А хозяйка такая, а-а. И она такая, в смысле нет? И такая за хозяйку попятилась, и такая сразу норов этот спал, и сразу помолчать мы стали, и выпады больше не делали.
Ну, то есть, это на самом деле очень такая история. Кстати говоря, было одно время такое мнение, что самые страшные собаки — это питбули, стаффорды, ну, все такие бойцовые виды собак, и что самые милые — это чихуа, и так далее, и так далее. На самом деле, вот я то, что знаю, конечно, бойцовые собаки — это отдельная каста, про них даже можно отдельную программу снять, хотела сказать, да? Вот. Но чихуахуа — это ведь тоже порода, которая может так искусать?
Да, чихуа, той, йорки, таксы.
Таксы?
Таксы, кокер-спаниели. То есть у них породная агрессия, это породная на самом деле. То есть некоторые берут, ой, какой милый, маленький плюшевый щеночек. У меня были клиенты, которые вызывали меня в 2 месяца, потому что собака просто прокусывала руки. Маленький щенок, зубы которого как иголки.
А, кстати говоря, у вас есть какой-то черный список людей, у которых, если вы, допустим, спрашиваете, у кого они приобрели собаку или щенка, то вы сразу понимаете, что это...
Ну, есть такие люди.
Друзья мои, мы не переключаемся, вернемся через 1,5 минуты.
Каждый вторник в 20.00. Вечерний разговор с интересными гостями и ведущими нашего города на волнах Радио Рекорд. Компании Ирины Зыковой ни один вопрос не останется без ответа. Радио Рекорд FM 5. Реклама. Рекорд.
Реклама. Многие предприниматели жалуются, что чувствуют себя скованно. Но мы с Альфа-банком считаем, чтобы быть свободным в бизнесе, нужно быть свободным во всем. Откройте счет и управляйте бизнесом в Альфа-банке на особых условиях. 1% от поступления на счет и 1% за эквайринг. АО «Альфа-банк».
Они возвращаются.
Ради шума!
Радио Рекорд представляет фестиваль «Маятник Фуко» в двух столицах.
Фуко!
Конфлат.
Самая жизнь — это борьба.
Пошлая Молли. Моргенштерн. Маркул. Обладает. И многие другие актуальные артисты. Пришло время качать стадионы. Маятник Фуко от Радио Рекорд. 30 октября. Москва. Адреналин Стадиум. 15 ноября. Санкт-Петербург. Дворец спорта юбилейный. Специальная цена на билеты на radiorecord.ru. 16+.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-59-10-27 от 21.05.2015 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
Каждый вторник в 20.00 вечерний разговор с интересными гостями и ведущими нашего города на волнах Радио Рекорд. В компании Ирины Зыковой ни один вопрос не останется без ответа.
Друзья мои, спасибо, что не переключаетесь. У микрофона я, Ирина Зыкова. Гости студии у меня сегодня Ольга Скворцова и Ксения Офицерова. Они представляют школу дрессировки «Умничка». Это школа дрессировки для животных, друзья мои, не путайте. Дрессируют они собак, кошек, любых животных, в том числе тигров и какие-то экзотические. Если у вас есть случаи, обязательно все помогут. Также у них есть курс для хозяев, которые, допустим, хотят быть идеальными хозяевами, и чтобы ваша атмосфера в доме и животные радовали вас. Также есть курс «Обучающий дрессировщик», об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Запись эфира ВКонтакте можно будет сегодня в районе полуночи послушать. «Жемчужина светлая», меня ищите, там это все будет. Ссылки на моих гостей обязательно. Или самостоятельно ищите Ксения Офицерова, Ольга Скворцова, задавайте им вопросы по своим проблемам с вашими любимыми животными. Оль, вот смотри, а вот у вас есть такое направление, это защитно-караульная служба. И мне интересно, вот какие породы, да, лучше подходят? На самом деле это бывает, как бы думаем об одной, да, породе, а на самом деле она совсем не подходит. И я бы хотела задеть тему, это есть такие собаки, которых используют в поиске наркотиков, допустим, там, ну, служебных таких целях. Как обстоят дела с этим, расскажи.
Так, ну, то, что касается защитно-караульной службы, точнее, тех собак, которые подходят для нее, во-первых, это собаки служебных пород. Так и называется, собаки служебных пород. Это у нас наши любимые, дорогие немецкие овчарки. И их подвиды, то есть это восточноевропейская овчарка, белая швейцарская овчарка, да-да-да, эти собаки тоже работают в ЗКС. Это бельгийские овчарки, это Малинуа, Гриндали, Тервюрены, они тоже работают в ЗКС.
А шарпеи, кстати, шарпеи работают? Вообще, шарпеи?
Вот, кстати, шарпеи, порода очень интересная. Тут меня сейчас главное вовремя остановить.
Нет, обещай.
Шарпеи, порода очень интересная. Это единственная порода собак, которую цель выведения которой реально были бои. Вот. То есть
потому
это,
что шкура такая, да?
Да. Ну, вообще, в принципе, у этой собаки и норов такой, как бы, норов, нрав, характер. Он такой достаточно серьезный. То есть вот на эту вот миленькую, на эти миленькие складочки лучше не покупаться, на самом деле. Это порода для такого сильного человека, да. Вот. То есть, да, они в защиту могут, но проблемы в данном случае у собак именно со строением морды. То есть... немножко была порода изменена селекцией, современной селекцией, и все больше собак, у все большего количества собак проблемы именно вот с дыханием. Mm-hmm. Вот, как у многих...
Ну, как бульдожьи, да?
Да-да-да, как у многих, вот у брахицефалов, у них вот так вот. Вот. Кто у нас еще ЗКС работает? ЗКС хорошо работают ротвейлеры.
А шнауцеры? Доберманы?
Шнауцеры, доберманы, обязательно.
Они, я просто... тоже собак знаю.
Да-да-да. Шнауцеры, ризеншнауцеры очень хорошо работают. Русский черный терьер. Это любовь и песня. Да. Вот. Это касается тех... Ну, а так вообще, в каждой породе можно найти собак, которые, скажем так, обнаруживают склонность к данному виду работы. Вот, но, скажем так, не всем породам это одинаково полезно. Некоторым нельзя.
Угу.
Вот.
Ну, а что касаемо про наркотики?
Вот то, что касается про наркотики. Вот есть такой очень распространенный и очень вредный и живучий миф, что якобы собак для того, чтобы они хорошо искали наркотики, этими самыми наркотиками пичкают.
Да, собаки-наркоманы, мне таких вот. Жалко.
Вот на самом деле нет никаких собак-наркоманов. Потому что если собаку накормить наркотиками, она просто помрет буквально через несколько минут после того, как.
То есть как конь от никотина.
Да, 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 именно так. То есть нет, собак учат работать на поиск. Это, кстати, один из разделов защитно-караульной службы. Собак учат работать на поиск, но их учат работать на определенный запах, который источают синтетические наркотики, наркотики растительного происхождения. Mm-hmm. То есть, в принципе, они делятся-то вот примерно на два вида. Синтетика.
То есть, чисто на молекулы они
реагируют? Да, да. Они реагируют на специфику запаха. Угу. Вот. Учат собачку находить вот этот запах, обозначать его, она за это получает какие-то свои там...
Оля, ты меня
вкусняхи.
Прям успокоила.
Вот. Так что, да, нет никаких наркоманов, есть просто веселые собаки, потому что они веселые, потому что они любят работать.
Потому что они все время в движении и с хозяином.
Да, да, да. Вот. Есть довольные собаки, которые это все ищут, находят, получают за это общение с хозяином игрушки-вкусняшки, и им очень нравится их работа.
Ну вот смотри, а что касаемо служебных собак, то есть пород, ну как бы некоторые иногда путают, есть вот, допустим, тот же ротвейлер, да, казалось бы, мощная собака, агрессивная, если ее потравить, да, то есть это все. Но, с другой стороны, я убеждена, что собаки те же питбули, стаффорды и так далее, они не могут и не должны категорически жить на улице, в будках и так далее. А многие люди, думая, что вот раз они завели такую породу серьезную собаки, значит, пускай она живет на цепи, звереет в будке. То есть вот ты как считаешь, все-таки нужно или какой-то вольер теплый делать, или все-таки, ну, собака выживет, как бы, как вообще к этому относятся профессионалы?
Ну, профессионалы к этому относятся следующим образом. Если вы хотите завести собаку, почитайте хотя бы что-то о породе и о правильном выращивании и содержании. Это во-первых. Во-вторых, обязательно обсудите со своим заводчиком, как нужно правильно содержать именно вашу породу собаки. Вот, потому что действительно держать несчастного пита в холодном вольере без всякого отопления это издевательство и преступление.
Настоящее.
Да, самое настоящее. Собака просто ни одной нашей суровой уральской зимы не переживет.
Да, или будет больная, и потом.
Да, да.
Приют, Ксения, к тебе. Вот. Ну, а что касаемо, допустим, еще собак, на самом деле эта тема такая, да, вот, есть такое тоже мнение, если мы говорим о собаках, которые живут на улице и вот в этих ошейниках строгих и так далее. Вообще есть такое, что чем будто бы, ну, такая более серьезная порода собаки, тем, значит, надо надеть на нее два строгих ошейника, там что-то с шипами, то есть вообще строгий ошейник как действует? Он, наоборот, злит собаку или вот... Как поступить-то?
Ну, строгий ошейник, вообще, во-первых, строгий ошейник – это, скажем так, инструмент для коррекции поведения. Ни в коем случае нельзя носить строгий ошейник постоянно. Mm-hmm. Как это очень любят делать у нас люди, купили строгий ошейник, в виде ожерелья напялили его на собаку, толку от него никакого, а вреда от него просто зашкаливает. На самом деле.
Угу.
Вот. Это элемент, скажем так, это элемент дрессировочной...
Воспитательный, да, наверное?
Да, это элемент дрессировочной работы, именно коррекции нежелательного поведения, который нужно использовать с умом. Его нужно знать, как правильно одевать, знать, как правильно носить и знать, когда нужно за него дергать. У нас, как правило, люди покупают вот эти вот ошейники строгие.
Как аксессуар.
Да, как аксессуар. Если идет собака вот в этом ожерелье, это, вот мы это так и называем, ожерелье. Угу. Если идет собака вот страшно. В таком ожерелье, да, вот прям страшная-страшная собака. Вот. Ну, на самом деле, как я уже говорила, толку от этого нет, вреда больше, чем пользы.
Так, Ксения, пришло время рассказать про обучающий курс, дорогая. Потому что курс дрессировщик, на самом деле, там ведь он включает в себя очень много пунктов, да, в том числе и зоопсихология. И вообще, даже, там даже экзамены у вас, получается, сдают, и вплоть до серьезности настоящей.
Да, значит, про данный курс немножко предысторию расскажу. Да. Он у нас появился в связи с тем, что вот раньше в ДСАФ, прежде чем люди получали щенка, собаку, они проходили курсы хозяев, так называемые.
Кстати, ты за вот такую практику?
Да, конечно. То есть у нас данные курсы преследуют такую цель, как повышение кинологической грамотности населения. То есть раньше, придя в ДОСААФ, человек проходил данный курс, получал определенные навыки, знания, как воспитывать собаку, и после этого имел право уже взять щенка. Uh-huh. А сейчас у нас, к сожалению, эта практика утеряна, и мы пытаемся вот ее возродить. Но данный курс, он не только, скажем так, для бытового содержания. Это курс также направлен, как это, посмотрите на собаку глазами дрессировщика. Uh-huh. То есть это более тщательная работа. Это мы учим людей работать именно с разными собаками. Они, конечно, приходят со своими.
То есть это курс для профессионалов, получается,
это
больше?
Курс...
Или для тех, кто хочет вот заниматься?
Это для всех, на самом деле. Мы стараемся охватить максимально большую аудиторию и дать максимальное количество нужного и полезного материала, сжатого.
А если это будет подросток?
Тогда с 16 лет.
С 16 лет, может. Потому что я знаю, что многие сейчас дети очень любят животных, и они как бы вот раньше же были бесплатные, даже те же курсы и так далее.
А у нас
даже пойти
есть.
Некуда.
У нас есть клуб юного собаковода при Центре собаководства Пермского края, КЮС. У нас будет 10-11 числа выставка, девочки будут там. Это вот именно юные собаководы, которые взяли собачек из приюта, где-то купили на питомниках и занимаются именно спортивным спортом, так сказать, со спортивным собаковладением.
Ну, вот давайте про этот курс все-таки.
Ну, вот у нас получается в данном курсе обязательно теория, то есть мы к практике людей не допускаем, пока они не прошли 40 часов теории. У нас есть направления, как этология, зоопсихология, ветеринария, и обязательно история, потому что вы работаете с собакой, вы должны хотя бы минимальную историю понимать, где что, как появилось. Очень много различных направлений, по неврологии, грубо говоря.
Да, то есть, потому что это же генетика все равно.
Обязательно генетика у нас тоже есть. У нас Ольга ведет генетику, и мы там даже решаем задачи. То есть по каждому направлению вы проходите курс лекций и обязательно зачет и экзамен.
А сколько это времени длится? Это как-то растянуто или вот вы дали вот 40 часов тебе, пока не выучишь, не приходи?
Нет, это у нас в порядке лекций. То есть у нас лекции два раза в неделю, суббота, воскресенье. По 4 часа вот мы читаем лекции с небольшим перерывом.
А где это происходит?
У нас есть офис на Рязанской, 101. Там, получается, конференц-зал. То есть люди приходят, открывают тетрадки, и мы начинаем. У нас это проходит в порядке такой живой беседы, в порядке диалога. То есть если есть какие-то вопросы, человек сразу же задает, мы разбираем все это тут же как консилиум.
Ну, это интересно. Получается, как бы среди, получается, все в одной теме, единомышленники. То есть я сейчас вообще за объединение в любой сфере.
Да, у нас, кстати, очень дружные вот наборы были. И вот последние наборы, девочки прямо выручали друг друга. Да, билеты готовили по ветеринарии, разделили билеты, написали, выучили, сдали. То есть все друг друга поддерживают, все очень дружные. И вот по окончании теории им обязательно экзамен по всем направлениям.
Слушай, а вот что касаемо, вот меня такой мучает всегда такой вопрос, ну не вопрос, а вообще просто ситуация. Вот у нас в городе, не только у нас, конечно, везде, сейчас очень много развелось вот так называемых собаководов в кавычках, да, то есть я вот их так называю, которые в домашних условиях плодят этих бедных несчастных собак, в клетках их там содержит и так далее. То есть вы как-то отслеживаете, как-то можете влиять на вот этих людей?
Ну, вот, к сожалению, вот никак не можем влиять, кроме как вот... Мы можем влиять на тех людей, которые уже взяли у них собаку, и объяснить, что вот данное содержание, к примеру, которое было вот у этого, скажем так, недозаводчика, неправильное, и дать ей более правильный расклад, как надо содержать собаку, дать какую-то консультацию.
Я просто как бы к чему это говорю, потому что на самом деле, вот я сама убедилась, у меня кошка, она из питомника, имеется в виду, из крупного, как будто бы красивое название и так далее, но я уже понимаю, что они жили там как вот, ну, просто вот у нее страх пустой тарелки по сей день, хотя ей 14 лет уже. Просто я хочу обратить внимание, когда вы гонитесь за дешевизной даже своего рода, хотя не всегда там дешево, да, вы понимаете, то вы сразу получаете собаку, то, о чем мы вначале говорили, когда беременная собака уличная,
да,
ходит в одной атмосфере, а когда домашняя собачка...
Другая атмосфера.
Совершенно другие щеночки, котятки и так далее получаются. Я вот этого прежде всего хочу всех вот...
Ну, здесь единственный вариант предложить те, кто, допустим, хочет взять кошку или собаку, прежде чем вы берете с какого-то питомника или, не дай бог, с Авито, то есть изучите, пожалуйста, заводчика. Можно прямо обратиться в центр собаководства, к примеру. То есть у них есть определенный перечень заводчиков, с которыми они работают. Есть специальные питомники, которые известны на... скажем так, российском рынке.
Или как сарафанное радио.
Да, да, да. То есть, и обязательно, если вы берете, обязательно изучайте родителей. То есть, генетика, психотип, характер. То есть, что вы получите на выходе.
И что вы хотите, потому что иногда люди же подходят, ой, какое милое создание. Вот как шарпей.
Это главная ошибка. Да, то есть, надо именно исходить не из того, что какой милый зверек, а что у этого зверька
образ
в голове?
Образ жизни ведь, да, это же образ жизни получается. Если вас сутками нет дома, то я бы, вот, допустим, вот мы мечтаем завести собаку уже несколько лет, цвергшнауцера. И я умом понимаю, что это все равно, ну, как будто бы ребенку, но я-то понимаю, что он нам достанется, а нас круглосуточно нет дома.
Да, и это будет большой, скажем так, и стресс, и вред для собаки.
И собаки будут прилетать все время. Ах,
да,
ты...
а если у собаки свободна голова, значит, у вас большие проблемы будут дома.
Да, Ксения, вот слушай, посоветую, на самом деле, вот всем тем, кто пытается завести и думает, что справится с какой-то серьезной породой собаки. И еще, кстати, Ольга тоже говорила до эфира, хочу сказать, в каком возрасте, когда ребенок, допустим, многие считают, что нужно заводить, когда ребенок стал взрослым. Кто-то считает, когда только что родился ребенок, и тогда собака, и вроде как бы вместе гуляем, и проблем нет. Когда самое оптимальное, понятно, что индивидуально, но все-таки время завести собаку, если мы...
Опять же, ребенку или просто в семью?
Ну, в семье, грубо говоря.
Ну, смотрите, если... Давайте будем по-другому. А если... Ребенок, мама, я хочу собаку. Угу. С 12 до 16 лет. Это
не
как бы самый, да, это самый оптимальный возраст.
Ага.
А, бывает такое, что вот как вот у меня, и у меня двое малышей, и у меня две собаки появилось, скажем так, до рождения. То есть я уделила достаточное количество времени воспитанию, когда у меня родились детишки, как бы я не занималась собакой, я воспитывала детей уже непосредственно, потому что собаку нельзя таскать за хвост или за уши.
Ой, я вообще не понимаю таких родителей, мне хочется им наподдавать, вот честно.
Я вас понимаю.
Это серьезно, абсолютно.
Вот, а получается, третью собаку я завела, когда у меня малышу исполнилось...
Три собаки, ой!
Да.
Это же надо сколько каши наварить.
Ну, они на сухом корме, поэтому в этом плане все хорошо. У меня, получается, ребенку было 6 месяцев, я решила завести себе немецкую овчарку. И я реально ощутила, что это такое, когда два одинаковых, скажем так, по сознанию ребенка дома, щенку надо внимание, малышу надо внимание.
То есть близнецы получились.
Да, и вот они у меня ползали вместе на перегонки.
Ну, да. В общем, тут как бы все неопределенно, опять же, да?
Тут надо исходить из того, что вы рассчитываете свои силы, справитесь вы или нет. Если вы не уверены, что справитесь, вот раньше, когда я работала с зоозащитниками в организации по спасению животных, мы делали так, ребенок просит собаку. У нас есть щенок, которого надо пристроить в более, скажем так, в хорошие руки. Но в приют ехать опасно, потому что там вирусы, заболевания, и вообще в приюте не самое приятное...
Жуть там.
Да, там жуть. Поэтому мы давали этой семье щеночка, так сказать, в аренду, на передержку.
Ой.
То есть щенок живет, развивается в хороших, теплых, заботливых условиях.
А потом улетает в приют?
А, нет, а потом из этого дома он переходит... другим людям уже на постоянное место жительства.
Ой, то есть, слава богу.
То есть его передержка, так сказать, подготавливает к другим людям. Он занимается социализацией, адаптацией, приучение к туалету.
А как потом ребенок не страдает, что у него забрали-то?
Это, знаете, вот, это вот, кстати, вот, знаете, когда была Великая Отечественная война, забирали собак на фронт и давали взамен щенка. То есть люди выращивали этого щенка, этот щенок также отправлялся на фронт, уже вот подрощен там через год.
Хорошая легенда, конечно, Ксения.
Нет, это, кстати, на самом деле так.
Нет, я понимаю, вот. Но все-таки.
Нет, ну просто здесь то же самое. То есть люди взвешивают свое решение, готовы ли они завести собаку.
Они же могут его ведь и оставить.
А в большинстве, кстати, случаев так и бывает. Да, то есть он был на передержке, а потом он такой хороший, милый, мы к нему привыкли, давайте мы его у себя оставим. Замечательно.
Вообще супер.
Но если люди говорят, мы не готовы, вот мы не справляемся, время, ребенок...
Надоел. Тысячит.
Да.
Нет, такое ведь тоже бывает.
Да, и тогда мы уже ищем дом.
А самое лучшее животное, друзья мои, это хомячок. Сирийский. Серьезно. Друзья мои, в гостях у меня сегодня Ксения Офицерова и Ольга Скворцова. Мы говорим сегодня о собаках, о животных, о дрессуре. Иногда людям требуется больше дрессуры, чем животным. Вот. Не всем везет животным с хозяевами. Школа дрессировки «Умничка» сегодня у меня в гостях. В общем, прелестный эфир. Запись эфира ВКонтакте «Жемчужина светлая». Меня ищите, там будут ссылки на моих гостей обязательно. Также фото, конечно же. Можете самостоятельно найти Ксению Офицерову и Ольгу Скворцову в соцсетях и задать вопросы, может быть, каких-то собачек или кошечек. Всех перевоспитают, все будет вам идеально. Оля, вот скажи, пожалуйста, вот какие животные вообще совсем, так у тебя опыт прямо глобальный в плане и диких таких серьезных, да, животных, какие животные все-таки совсем не поддаются дрессировке вот по своей природе? Я слышала, что медведь, но опять же, он ведь ездит на велосипеде, там, волк, я слышала, что не поддается, сова, допустим.
Ну, тут можно сказать, опять же, о том, что животные поддаются, много животных поддается дрессировке, угу. Много. Но есть животные, которых просто нельзя держать дома ради развлечения. Нельзя также устраивать их куда-то там вот в контактный зоопарк, опять же, ради развлечения. Угу. Например, того же медведя, почему того же медведя нельзя дома держать? Да потому что он дикий зверь.
Потому что у него когти по 5 сантиметров.
Потому что у него когти по 5 сантиметров, потому что он дикий зверь, потому что в какой-то момент он просто нечаянно не рассчитает свою богатырскую силушку и на одного доморощенного дрессировщика станет на свете меньше.
Вот. Ну, иногда, господи, прости. Ладно, не буду.
Ну, людей мы тоже любим, на самом деле.
Конечно, обязательно. Но надо соображать.
Пусть они будут. Вот. Насчет вообще, в принципе...
Ну вот из практики, вот у тебя более 15 лет ты, получается, занимаешься животным.
Уже 20.
Уже 20, у меня неверная информация.
Уже 20. Так вот, вообще из моей личной практики дрессировки не поддаются, практически не поддаются. Как ни странно, собаки.
Правда?
Да, собаки.
Вот,
но...
мы о чем говорили целый час, можно узнать?
Это собаки с определенными нюансами. Это собаки парии. Собака пария, она же дикая городская собака, ученые уже выводят их в отдельный вид. Это вот те собаки, которые родились и выросли на улице. То есть, грубо говоря...
Свободный эльф.
Да. Грубо говоря, попали на улицу две собачки, сука и кобель. Попали они там, ну, там жили они у человека, там человек их выкинул на улицу, вот они там на улицу попали, вот они там жили, вязались. Родили они первое поколение собачек. Вот это первое поколение еще приручить можно. Оно еще, грубо говоря, вот этот вот налет цивилизации на нем еще имеется. Второе поколение, которое от этого первого поколения родилось, приручить можно. Третье, но уже с проблемами.
То есть они как бы вольные получаются.
Да, да, да. Четвертое с большими проблемами. А вот пятое поколение дрессировке не поддается. Я объясню почему. Им не нужен человек. Они дикие. Им зачем вообще взаимодействовать с человеком? Какой резон?
Но человеку надо все время кого-то спасать, ведь ты понимаешь?
Ну, да, вот. И поэтому, когда люди нечаянно, это именно происходит нечаянно, не зная, скажем так, специфики данных собак, люди начинают заниматься их спасением, они просто не понимают, что берут себе огромные проблемы. Собака не приручается, собака не слушается, собака гадит дома, везде, в будке, везде. Собаку приходится либо выманивать едой из будки, и то она не выходит, либо ее приходится кормить с лопаты, И не дай, да, и не дай бог эту собаку просто отпустить на улице, она там сбежит. Она просто сбежит.
Никакой радости.
Да, абсолютно никакой радости, одни проблемы.
Слушай, Оля, а вот знаешь, такой вопрос хотела спросить. Вот как раз мы вначале говорили, и Ксения, кстати говоря, рассказала, что ты работала еще с енотами.
Да.
Вот смотри, была такая мода, опять же, это сегодня у нас слово повторяется неоднократно, но потому что про животных это всегда какое-то веяние, да, определенное происходит. То же самое было, норки, значит, норок все хотели, да, дома у себя. Потом, как это тоже похоже на норки-то?
Хорьки?
Хорьки, да, хорьки, значит. Потом вот эти енотики, какое милое создание. А вот этот лемур, это же просто что-то невероятная милость. Но многие люди не понимают, что все эти животные практически ночные, как и хомячок, который у меня был. То есть как с ними быть? Ну, стоит ли их? Там, во-первых, запах ведь специфический, насколько я знаю, у них еще
да,
есть.
Да, да. Дикий зверь пахнет диким зверем в любом случае. Особенно, когда проходит половое созревание у животного. Вот. Ну, вообще, начнем с того, что, опять же, нужно идти с того, готово ли животное взаимодействовать с человеком. И готов ли человек правильно взаимодействовать с животным. Тот же енот, да, милое создание, но именно енот разорвет вам руку только за то, что вы запретили ему открыть холодильник.
Правда?
Правда.
Лапами или зубами?
И лапами, и зубами.
Ничего
себе. Они очень сильные. Они абсолютно...
Но они крупные, я трогала,
да,
как-то у нас.
Да, они абсолютно ничего не боятся, совершенно. Почему? Вот в дикой природе енот живет всего 3 года в среднем.
Потому что он такой, это агрессивный.
Да? Они агрессивные, и у них вообще совершенно практически нет инстинкта самосохранения, нет страха. Это вижу цель, не вижу препятствия, это вот это девиз енота, да.
Ничего себе, вот это новость.
Вот. Да, то есть с ними интересно взаимодействовать, они готовы взаимодействовать с человеком, но строго на своих условиях.
Но пока они хотят.
Да, пока они хотят. И плюс они с человеком особо не церемонятся, то есть пока я работала с енотами, я была периодически покусана и поцарапана, это именно были еноты, енотовые нежности.
Они так, любовь.
Да, они так проявляли свою любовь. Вот. Несколько раз у меня воровали очки и ключи, заполаскивали их в тазике. Вот.
Я сейчас, знаешь, я уже вспомнила, перебью тебя, у нас времени мало осталось, уже сурикаты, это же какое милое создание, они же мне чуть шнурки-то все не съели, пока я ей любовалась.
Да, 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 это вот
прямо
именно
оно и есть. Готовы были вырыть прямо вот через ботинок у меня.
Вот, это именно оно есть. То есть нужно просто, скажем, да, есть люди, которые вот держат дикарей у себя, и у них все круто. К этому нужно быть готовым.
Дикарей,
просто быть
какой
готовым.
Хороший. А у меня дома дикарь.
Ну да.
То есть, в принципе, это возможно, но надо понимать. Конечно, нужно условия создавать прежде всего.
Обязательно.
Понятное дело, что ты не можешь запереть животное в какое-то маленькое пространство, да, даже ту же шиншиллу, кстати. Я недавно узнала, что, оказывается, шиншилла, я думала, это что-то на уровне кошки. Оказывается, это белка. И у нее должна быть клетка не вширь, а ввысь.
Они очень прыгучие, они очень подвижные, они очень веселые. Кстати, их очень круто дрессировать.
Белок вот этих вот?
Да, 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 да.
Правда?
Да.
А кто круче дрессируется, он, как бы шиншилла или кролики? Вот выбор такой, если у людей состоит.
Ну, скажем так, кролики, они более осторожны, более боязливы. Если с шиншиллой быстрее можно договориться, то с кроликом как бы вот...
Уже сложнее,
да? с ним сложнее.
Ксения, давай, у нас осталось 2 минутки. Приглашай снова на свои замечательные курсы, которые вы предлагаете. Вот это курс «Дрессировщик». И
да.
Осознанный хозяин.
Да, мы хотели бы пригласить всех, кто хочет повысить свою кинологическую грамотность, тех, кто хочет договориться и найти подход к своей собаке, понять, о чем она думает. И приходите к нам, много будет интересного, мы покажем вам мир нашими глазами.
Оля, говори какие-нибудь добрые слова, тоже приглашай.
Ну, добрые слова, да. Мы приглашаем всех к нам на курсы, чтобы мы... радость для вас была. Собака была для вас радость.
Вообще любое животное, чтобы понимали. Даже если у вас
радость.
Есть вопрос, вы можете написать Ксении Офицеровой или Ольге Скворцовой в сообщениях, ВКонтакте, везде поищите. Школа дрессировщиков. Дрессировки у меня была сегодня в гостях. Умничка. У микрофона была я, Ирина Зыкова. Запись эфира ВКонтакте, «Жемчужина светлая», меня ищите. Там же будет ссылки на моих гостей и селфи. Девочки, говорите пока-пока.
Всем счастливо.
До свидания.
Я вас целую. Ваша Зыкова, пока.
Каждый вторник в 20:00 вечерний разговор с интересными гостями и ведущими нашего города на волнах Радио Рекорд. В компании Ирины Зыковой ни один вопрос не останется без ответа. В эфире радиоканал Радио Рекорд ФМ Пермь. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-59-10-27. Выдано 21 мая 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю.